говорим. Здравствуйте, Рав Лайтман. Здравствуйте. Я уже вижу, что Пурим. Да, правильно. Мы поговорим о Пуриме. Когда я вот так вот с воспоминания детства о Пуриме, я помню один Пурим. Только один, такой яркий, запомнившийся. Я был где-то в средней школе, готовился с полным воодушевлением, готовил наряд, переоделся в этот день. Так, особенно такой белый наряд, как врач-парамедик. Телевидение утром включено, одна из программ, и вдруг телеэкраны наполнены известными картинами, которые были в тот период. Был взрыв в тот день. Ясно было, при всей горечи, мне это не было понятно, родителям было понятно, и очень ясно было взрослым, что неуместные маски, я помню, это очень-очень тяжело воспринял. И вот из самого радостного дня в году превратился в самый грустный. И вот я с ним, с этим днем. Я понимаю твоих родителей, я тоже вырос в семье людей, переживших катастрофу. Атмосфера это была. И бабушки, и дедушки, все те, кто сбежали от нацистов, переезжали с места на место, спасались в тех районах, где мы жили. Я рос, это было очень ощутимо в моем детстве. Но когда я приехал в Израиль, я начал знакомиться с наукой Каббала, и через нее, и вместе с ней, начал знакомиться с жизнью религиозной. И именно поразился, что они в противоположность всему. Праздник — это праздник. Надо радоваться, что бы ни произошло. И начал слышать, даже в варшавском гетто, в других местах, где жили евреи, в самые тяжелые периоды они именно праздновали праздник Пурим, насколько возможно. Ну, в соответствии с возможностями, понятно. Я считаю, что это самый правильный подход. Жизнь не завершается. Мы обязаны во всех этих вещах видеть этапы, все-таки этапы избавления, изменения к лучшему, понимать, что все зависит от нас, не то чтобы мы склонились, покорились относительно состояний нет, надо их принимать в расчет, безусловно, ни в коем случае не пренебрегать, принимать это как горе, общую беду нашу, ни в коем случае не только та семья, которая пострадала, но вместе с тем, как и общая беда, так и радость должна быть общая, которая у нас, если мы объединяемся вместе, у нас есть великий Пурим. Вы помните ваши воспоминания из детства о Пуриме? Не-не, я не знал об этом празднике вообще. Не знал. О Песахе я узнал от дедушки. Он проводил его, о Суккоте тоже. Он строил такую маленькую будочку, киоск такой маленький, метр на метр во дворе. Там ел хлеб, потом возвращался домой и ел вместе со всеми. Это в Суккот, да. У него там было место, только вот такое маленькое место сесть. Он сидел и ел свой хлеб. Это можно было сделать, все, что можно было сделать. Я помню вот так вот, не помню большего. Йом-Кипур, я помню, судный день, ну так мы не ели. Единственный праздник, который ярко выделялся, это Песах. А Суккот немножко из того, что он для себя вот такую суку устроил. А потом оставил ее, мы уже как дети, оставлял ее, и мы как дети в нее игрались во дворе. Все. Другие праздники, мы даже не знали, что они есть. А у Рабаша как это было? О, у Рабаша это был праздник. Праздник Пурим прежде всего начинался, ну, может быть, в 4 часа дня, в сам день Пурим. Все приходили уже с продуктовыми такими вот посылками, он сидел, вокруг него пустой стол, и все так вот приходили со своими такими вот праздничными подарками. Когда я в первый раз приехал на Пурим, это было уже почти год я там был, потому что я пришел к ним чуть позже, чем Пурим в том году зимой, и только на следующий год, почти через год, я пришел на следующий Пурим уже и привез бутылки виски такие большие, 3 или 5 литров, не знаю сколько, они впечатлились, еще не видали, что такое есть. А я тогда был зубной врач в Риховице, ну, имел успешный бизнес, достал. Я думал, а что я привезу? Привозят еду, питье, но так как привез им большой торт и несколько таких бутылок больших. Они впечатлились. Я помню, это из порта в Тель-Авиве, там был особый склад для таких особых вещей. Была большая радость, танцевали, хорошо пили, очень хорошо. Конечно же, были наряды, маски до определенного возраста, конечно, скажем, ну, лет до 40, даже 35, более старшие люди уже не одевали, конечно. И с 4 часов дня, и, может быть, часов до 12, до часа ночи, очень долго. И есть об этом до сих пор даже видеосъемки этих праздников. Рабаш сидел, и он все время сидел и праздновал. Но, конечно, у него была тяжелая работа, он намерения строил, и внутри был очень сосредоточен. Ему было что делать с нашей радостью, когда мы ему нашей радостью давали большие силы для работы, делать исправления. Это было ощутимо. Я это чувствовал очень сильно. То есть Пурим — это был действительно особый день и особая работа его и наша. То есть мы во время Пурима танцевали, пили. Внешне казалось все очень легким, легкомысленным даже. Но внутри это была очень тяжелая работа. Ты должен выяснить все-таки Аман, Мордехай, Ахашверош, царь, то есть творец, Вашти, царица Эстер, эти советники Амана, 6 советников, 10 сыновей Амана, все это, вся эта история, все эти силы, которые в нас, ведь эти силы все внутри нас, и мы должны определить их внутри, каждый внутри себя, где же это находится. И город Шушан в смятении, мы находимся в состоянии, когда не знаем, что с этим делать, где добро, где зло, где помощь от противоположного, а где действительно помощь, кто прав, кто не прав, как сказано. И не знали в городе, с кем справедливость, кто прав. Желание отдачи в нас. Праведник такой маленький, сидит в воротах царя, и не знаем, он хочет быть против этого великого министра Амана, но кто он в нас? Точка в сердце, так это называется. Мы так называем это. И получается, что во время танца, во время питья мы пили, буквально напивались. Было очень много выпивки. И еды было полное изобилие. Заранее готовили очень много еды, хамин готовили. И вместе с этим была очень серьезная работа. И я помню себя. Я был в усилиях очень больших. Я бы хотел задать вопрос об этих силах, о которых вы перечислили, которые перечисляются в Могиле Эстер. Наша жизнь состоит из добра и зла. Все взаимосвязано. И Мегилат Эстер говорит о двух основных силах, которые вы описали. Два лагеря. Две силы основные. Что они символизируют в человеке сейчас в его жизни? Сказано всегда. Человек должен натравить свое доброе начало на злое начало. У нас есть две силы, идущие свыше. Творец поддерживает их свыше. Доброе начало и злое начало в нас. И мы должны внутри нас между ними выяснить внутри нас эти силы, раскрыть их прежде всего. И действительно, разозлить их, столкнуть их, война между ними. Что значит война? Война, то есть кто во мне правит? Я хочу это знать. Конечно, во мне правит злое начало. Во мне правит злое начало? Ну, конечно. Это великая сила, это Аман. Он изначально во главе. Что такое Мегилат Эстер? Скрытие раскрытого. Раскрытие скрытого. Малка Эстер, царица Эстер, царица скрытия, должна раскрыться как царица. Это Малхут небес. Должна быть небесная власть. Вместо этого есть иная власть, власть Амана. И вся война, все эти выяснения, все то, в чем мы находимся сейчас, весь исторический процесс, все эти годы, для того, чтобы раскрыть Амана в нас, в нашем эгоизме, что это разрушительная сила, направляющая нас на всякие глупости в этой жизни, и мы завершаем жизнь безо всякого вечного результата, как вошли, так и уходим. И в течение этого времени, в течение этой жизни, раскрыть в этой жизни также и духовный мир, вечную жизнь, как наука Каббала говорит. Твой мир увидишь при жизни. Увидишь при жизни именно. Я сейчас живу и хочу ощутить духовный мир, жить вечной жизнью. Почему я должен быть так ограничен? Эта ограниченность показывает, что над этим я должен приподняться, даже сейчас. Если я делаю несколько верных действий, я этого удостаиваюсь. На это направлен Пурим. То, что вы говорите, мы должны раскрыть эти силы в нас. Ясно, что в нас их сейчас нет просто так. Почему? Они есть. Есть? Да, только они скрыты. Поэтому называется Мегилат Эстер. Раскрытие скрытого, раскрытие того, что скрыто. Эти силы мы должны раскрыть. И Амана тоже. Он нам кажется, все в порядке, мы с ним ладим. Он над нами властвует, но мы рады, все в порядке. Что это значит? Он властвует над нами. Наше злое начало, наш эгоизм, мой эгоизм, он всю мою жизнь властвует в ней. Это сделай или это, вот этого тебе не достает. Вот так ты завершишь свою жизнь, вот так наполни себя всякими разными вещами, свое время наполни. Я трачу жизнь и время на то, что наполняю, и наполняю желания других. Потому что то, что дают мне другие, общества, распространение, все эти их реклама различная. Я просто раб своего окружения. Что есть, как одеваться, что покупать. Я просто их раб. Я все время выполняю то, что общество от меня требует. И для этого я родился, обслуживать чье-то желание. Кто-то хочет зарабатывать и рекламирует мне какие-то вещи, которые он изобрел, чтобы заработать, а я должен гоняться за ними и сжигать свою жизнь, чтобы купить у него и дать ему возможность заработать. Есть возможность противостоять этому? Просто сделать остановку, чуть-чуть приостановиться, понять. Если я вот так закончу жизнь, может быть, не стоит? В конце концов, достаточно, давайте подумаем. Это тот результат, которого я хочу от жизни. Поэтому наука Каббала говорит человеку, который задает вопрос, какой смысл моей жизни, она уже начинает раскрывать ему. Нет, есть цель более высокая. Ты внутри этой жизни, не после 120, как тебе. В этой жизни ты приходишь к жизни вечной. Ты поднимаешься на уровень человека, вместо того, чтобы быть на уровне животного. А сейчас ты вещь целиком, тебя тобой управляют внутренние устремления, внутренние и внешние ценности, которые тебе навязывают. В Пурим есть тема, которая меня увлекала. От Делояда, что пока не различишь, благословен Мордехай или проклят Аман. И мы перестаем различить. Я сейчас не знаю. Все хорошо, все понятно. Это в конце. После всех выяснений и войн, после всего уничтожают Амана. Это называется намерение. намерение ради получения, когда я хочу вытащить из всего мира и вот это желание получать, которое является моей природой. Я его оставляю и получаю. То есть килим амана, сосуды амана с намерением Мордехай. Желание получать, но не в намерении ради получения, а в намерении ради отдачи. И с этим мы приходим к окончательному исправлению. То есть аман, который раскрывается, это раскрывается. Большое желание получать мое, и я должен его наполнять его. Я отбрасываю это намерение наполнять себя все время, оставляю желание получать, но я сейчас буду его наполнять тем, что я отдаю другим. Тем, что я отдаю другим, именно его я и наполню. Я наполняю его, чтобы из него отдавать другим. То есть, с одной стороны, я связан с источником вечным, совершенным, с высшей силой, с высшим светом, свет, который наполняет меня, и я могу наполнить других. Получается, что я в пути, и все время сквозь меня протекает высший свет, и я ощущаю вечную жизнь. А если я хочу только наполнять себя, то наслаждение, которое входит, немедленно гасит во мне желание. Я хотел чего-то, настолько стремился, получил, и перестаю желать, перестаю наслаждаться, если я наполняю себя. То есть вот эта методика наполнить себя только во мне, это называется аман. Методика наполнять себя, но тем, что я наполняю других, называется Мордехай. То есть методика, но желание получать, само желание остается. Поэтому мы говорим, должны быть килим амана, сосуды амана, с намерением Мордехай. Это называется Мордехай на коне. Я очень любил эту тему, методик. Если мы действительно сейчас одну систему против другой, то я знаю методику Амана. Максимум наслаждения, минимум усилий. Насколько я могу? Очень простая, легкая формула. Понятная. Как или в чем основа методики Мордехая? Объединиться. Мы никогда не сможем прочувствовать наслаждение, которое приходит и облачается в нас, и все. Мы можем ощутить наслаждение только если он сквозь нас проходит ко всем другим, когда есть течение. Потому что желание наслаждаться — наше желание. Если, допустим, я хочу вот эти вот вещи есть. Я умираю, хочу их поесть. Начинаю, съел одну. Вкусно. Вторую. Очень вкусно. Третья, но поменьше. Третья, вкусно, но еще поменьше. Четвертая, ну, кончено. Почему наслаждение должно ускользать от меня? Почему оно должно пропадать? Потому что желание получать наполнилось. Окей. Но если я связан с кем-то, кого я люблю, я ему передаю то, что у меня есть, то я, чем больше я его наполняю, я наслаждаюсь тем больше. Получается. И мое наслаждение никогда не завершается. Допустим, мама относительно младенца, ребенка. Чем больше она ему дает, тем больше наслаждается. Было бы что давать. И тогда мы действительно раскрываем, что у нас есть бесчисленное множество того, что мы можем дать. Свет бесконечности раскрывать. Если мы сквозь себя хотим передать наслаждение другим, но для этого мы должны быть все связаны вместе, взаимосвязаны. И поэтому сказано, возлюби ближнего как себя. Когда мы устанавливаем связь вместе, множество людей в любви. Это великий закон Торы. Это закон, это великая кли для раскрытия света Торы. Для раскрытия света. Великий закон для раскрытия великого света. И тогда в нас раскрываются такие ощущения жизни вечной, совершенной. Надо только объединиться. Поэтому что такое галут, изгнание? Когда-то мы были объединены вместе, находились в братской любви, а затем вместо этого упали в ненависть между братьями. Ты помнишь, как разрушился второй храм? Рабби Акива обучал «возлюби ближнего как себя», а его ученики впали в беспричинную ненависть, и из этого вышло изгнание. Поэтому возврат на этот уровень вечности – совершенство. Ты не ограничен в жизни, ты не ограничен 70 годами жизни. Ты чувствуешь поток жизни, поток высшего света, который сквозь тебя протекает, и ты можешь прочувствовать только тогда, когда ты связан с другими. Это называется великий закон Торы. Как мы это изучаем из получения Торы? у горы Синай. Должны объединиться как один человек с единым сердцем, тогда получите свет, который называется Тора, получите раскрытие Творца. А весь Пурим нас обучает именно этому. Традиции, конечно, вся эта история, надо ее изучать, но в общем, раскрытие Творца — это результат Пурима. Я бы хотел еще сосредоточиться на вот этой точке, с методикой. Вы сказали, методика Мордехая, здесь что-то поразительное. В Мегилат Эстер сказано, после всего этого царь возвеличил Амана. И это говорится после того, как Мордехай спас жизнь царю, а что он получает в награду, возвеличивает Амана еще больше, у него жизнь становится сложнее, тяжелее, страх, и он не знает, какие беды на него валятся. Это, вот эта методика? Вот эта методика, это Тора, и это ее награда. Дело вот в чем. Мы должны исправить зло в нас, то есть избавиться постепенно от намерения ради получения и приобрести намерение ради отдачи. В момент, когда я начинаю изучать науку Каббала, устанавливать связь с группой, быть объединенным со всеми, желать быть в отдаче, в любви по отношению к ближним, в этой мере, если я получаю от них силы, скажем, на меня влияет свет во время изучения науки Каббала, особенно во время изучения Зор. И немедленно, что я делаю с этим светом? Немедленно мне раскрывается мое злое начало. Это называется царь растит Амана, возвеличивает Амана. Он увеличивает Амана во мне. Зачем? Затем, чтобы я исправил его. И весь этот Амман постепенно все сильнее и сильнее и сильнее раскрывается. Это называется, две этих силы все время раскрываются. Я беру силу справа, из добра, раскрывается зло, чтобы я его исправил, объединяются добро и зло вместе. Из этого средняя линия. И снова я исправляю себя тем, что я включаюсь в группу, в распространение, в изучение Зор. Снова мне раскрывается злое начало, злая сила. Снова я ее исправляю. С помощью чего я поднимусь к духовному? Только тем, что я все время раскрываю зло во мне. Это зло раскрывается постепенно. Я немедленно не получаю всю эту сложность. Аман, 10 его сыновей, жена и Вашти, и советники царя. Нет, я обязан принимать это постепенно и прояснять их постепенно, как мы в нашем мире. Растем, так же мы растем в духовном. Этап за этапом раскрываем разбиение, исправляем его постепенно. Что это за выяснение? Я слышал, не раз вы говорили, человек для себя должен быть психологом. Вот сейчас есть определенная ситуация в жизни. У меня что-то случилось. Дайте мне список рекомендаций, советов, вопросов, которые я должен задать себе, процесс, который я должен провести с собой, чтобы проделать эти шаги. Прежде всего, те, кто с нами изучают Зор, мы обучаем человека, что он должен себя видеть со стороны. Это как в психологии, в сущности, но не только со стороны, он должен видеть себя и внутри, что все то, что мы изучаем, происходит в нас. Где Мордехай во мне, Аман во мне и все прочие персонажи, Ахашверош, Творец, все то, что есть, царица Эстер, все эти свойства, вся столица Шушан, все 127 государств, все это находится в человеке, человек – маленький мир. И тогда я желаю раскрыть эти явления во мне, обсуждать их, видеть, с кем справедливость. Обычно я не знаю, с кем справедливость, что хорошо, что плохо. Сначала я знаю, что справедливость с Аманом. Он властвует над всем. Он властвует в моем государстве, то есть в моем желании, да. А кто находится в изгнании? Мое маленькое желание, оно называется иудеи, от слова единство. Я хочу объединиться с Творцом. Вот эта сила, она... Я так вот поднимаю себя все больше и больше в выяснениях, пока не начинаю прояснять в разных спорах, которые есть там внутри, между Аманом во мне и Мордыхаем во мне, между Творцом и Ахашверошем, начинаю различать это совсем непросто, пока я не прихожу к состоянию, что эти выяснения каждый раз становятся все тоньше, все точнее, и действительно продвигаются. Для этого я чувствую свою вечную жизнь, начинаю чувствовать духовное, начинаю себя чувствовать живущим в душе, в том внутреннем мире, который все раскрывается мне. Она уже не зависит от тела настолько, что тело может умереть, а я внутри моей души находящийся, уже чувствую, что я продолжаю жизнь в пространстве души, в духовном пространстве. Этого мы даже достичь. Окей, это в духовном пространстве. Я все-таки хочу, чтобы вы мне дали совет относительно подхода Мордыхая, как это выражается сейчас, в моей реальности сегодня. Скажем, у меня есть что-то случилось в жизни. Мордыхай — это точка в начале. Начальная точка, которая называется точка в сердце. Она влечет меня, эта точка, к тому, чтобы раскрыть, для чего я живу, что со мной происходит в жизни, какой смысл в моей жизни. Я вот так хочу завершить свою жизнь, как достигают истины. Для чего вообще я родился? Что тут происходит? Я хочу знать, для чего эта жизнь. Я не хочу просто растратить ее. На самом деле, эта точка облачена в Амана во мне. Да? Да-да. Потому что он требует максимального наполнения. И тогда я задаю себе вопрос. Я не хочу знать. Я хочу действительно знать, для чего же жить. Я хочу жить вечно, я не хочу. Это все закончится, не стоит даже начинать. Зачем тратить силы? Ну, доживу, от нечего делать, от отсутствия выбора. Но гоняться за разными вещами, а что мне от этого будет? Если человек со здоровым эгоизмом к жизни начинает относиться так, что он действительно хочет по-крупному преуспеть, как говорится, он приходит к науке Каббала. Он отбрасывает все эти маленькие игры, которые есть у него, и действительно раскрывает для себя бесконечное наполнение. И это каждый, в конце концов, должен достичь этого. Вопрос. Может быть, не точно на тему, но очень пикантный. Это интересно. Мне рассказали, и обычно я видел, что это верно. В Пурим говорят, то, что радостно такое вот, если что-то радостное произошло, говорят, ну, праздник как Пурим. Ну, нету злого начала, нету зла в мире, все хорошо, все приятно, все пришло к совершенству. И добро, и зло все мы получаем одну и ту же форму. Поэтому нет разницы между Аманом и Мордыхаем, нет разницы между добром и злом. Правит Творец, единственная сила, его раскрывает, и с ним сливаются и находятся в течение жизни вечном, совершенном, и это окончательное исправление. Пурим символизирует окончательное исправление. Достигнем? Достигнем. Большое спасибо, Раф Лайтман. С праздником, дорогие зрители. До встречи. Всего доброго.